Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Людмилой Архиповной Лучко, духовным чадом схиархимандрита Семёна Нестеренко, насельника Глинской пустыни, впоследствии старца в городе Сочи. Мы будем говорить о дивном сочинском старце, хотя это не только сочинский старец, это воспитанник и духовное чадо знаменитых глинских старцев, канонизированных, и сам является фактически старцем Глинской пустыни, в силу обстоятельств, тоже оказавшейся в Абхазии, и опять же в силу такого исторического контекста после военных действий 98 года, был вынужден уехать в Сочи. И чтобы очень хотелось, чтобы те люди, которые сюда, верующие, приезжают в этот дивный город, обустроенный теперь Сочи, как в центр, где прошла Олимпиада, где какие-то наши достижения, они очевидны. Но чтобы для верующих людей было известно это имя, и чтобы они обязательно потрудились, если сердце приведет, попали на могилку, в часовенку к батюшке, отцу Семёну Нестеренко. Вот сейчас о нем у нас пойдет речь, с его духовным чадом Людмилой Архиповной.
Батюшка Семён родился в 1920 году, 1 сентября, в селе Берёза Глуховского района Сумской области. В семье многодетной, детей было 8. Отец уехал на заработки, покинул их, и у матери осталось еще 3 несовершеннолетних детей. Батюшка в школе учился всего 2-3 класса. Не мог продолжать учебу, потому что не было во что одеваться, и маме не было чем кормить. Батюшка нанялся пастушком к мельничихе. «Хозяйка у меня была хорошая, — говорит, — 2 раза в год покупала мне сезонную одежду, весна, лето, осень, зима, кормила меня, хорошая была хозяйка». Так продолжалось до 15 лет. Батюшка пас стадо, и однажды, возвращаясь осенью со стадом домой, очень сильно замерз. А накануне хозяйка обещала, что «Сенечка, в следующее воскресенье обязательно тебе куплю обувь». Не купила следующее воскресенье. Ну и так случилось, что он обморозил ноги и сильно заболел. Пригнал скот во двор. Хозяйка просит, разбросай еще навоз в огороде. Он пошел разбрасывать навоз и потерял сознание, потому что температура уже была выше 40 градусов. Его нашли в грядках. С этого момента и началась его болезнь, которая длилась до конца его дней. Начался остеомиелит, это болезнь серьезная, косточки.
Ну, это страшные физические боли.
Страшные физические боли. Пока косточка, которая оторвалась от основной кости, пока она не выболит, не выйдет, воспалительный процесс не прекращался. И батюшка пролежал в больнице 3 месяца. Осенью, когда он вернулся домой, в хате было холодно, питание было плохое, и болезнь у него возобновилась, и вдвое больше. Уже болели и руки, и ноги. И вот так он болел до 15 лет, лежачим был. И однажды, говорит, лежу я на печи, а тетя говорит: Семён, что тетя? Вот слушай, что я тебе скажу. Покинешь ты отца и мать, и пойдешь Богу служить. Уйдешь ты в монастырь, вот так и помню, так и будет. Так и получилось. Мама благословила его в монастырь, кроме всего прочего, дала ему приданое – телушку. Эта телушка потом спасла жизнь многим монахам, которые тяжело болели, в частности, он. Однажды у него была пневмония, а он очень стеснялся ходить в трапезную, поскольку питание в монастыре было скудное. Монастырь был очень нищий. Питание было скудное. Я узнал об этом настоятель и благословил ему в пост выпить стакан молока за послушание. Ну, естественно, послушание, он выздоровел. У батюшки было три послушания. Одно послушание на кухне готовить еду. Второе на клиросе. Господь одарил его великолепным голосом. И третье послушание – ухаживать за слепым старцем. И все эти три послушания он нес трепетно, ответственно, добросовестно, с любовью о Господе.
Несмотря на свои тяжелые болезни.
Несмотря на свою физическую немощь. А он был хроменький уже.
Мне, знаете, запомнилось из его высказывания, потом, когда к нему приезжали люди и жаловались на свои болезни, он говорил: «Вы прибаливаете». Болеет тот, кто от боли бьется головой об стенку. То есть он, конечно, юродствовал немножко, но в этом был большой смысл. Очевидно, то, что он переносил, это было очень и очень тяжело. И так до конца жизни вот такой крест он нес болезни.
Да, о болезнях и скорбях батюшка знал не понаслышке, не по книгам. Он терпел серьезные боли. Когда приезжал в Сочи его духовный чадо, доктор медицинских наук, и говорил: если бы вы знали, какие он терпит боли. А мы когда приходим, говорим: батюш, как себя чувствуешь? Он говорит: о, он никогда не признавался, что ему больно. Только по глазам можно было определить, что ему больно. А так он всегда терпел, терпел, никогда никаким образом не показывал, какие боли он терпит. Ну, если говорить о скорбях, скорбей он тоже претерпел очень много. Батюшку самого первого изгоняет из монастыря. За что? Полномоченный по делам религии инкриминировал ему самиздат. В чем заключался самиздат? От руки были написаны молитвы или переписывались афонские листовочки. И изгоняет его из монастыря.
А это какой был монастырь?
Глинская пустынь.
Это уже была Глинская пустынь в Сумской области. Да, знаменитая Глинская пустынь.
Да. Вот с этой коровкой, телушкой он пришел в этот монастырь, привела его тетя. Его направили к патриарху Алексею, тогда он еще первый был. Патриарх возвращает его в Глинскую. Уполномоченный снова его не принимает. Это уже был 56-58 год. И старцы отправляют его в Абхазию, в Грузию. В Абхазию.
Ну, в то время это была Грузия.
Это была Грузия, да. Батюшка знал, что где-то есть верие, что зимой розы цветут. И спрашивал: а правда розы зимой цветут? Ему говорили: да. И вот он приезжает в Абхазию и действительно видит эту дивную природу, пальмы. Зимой розы цветут. Он был в восторге от этого Божьего мира. Его встретили чадо. Какое-то время он жил у трех сестер православных. Ну, потом в конечном итоге приобрели свой уголок батюшка. Батюшка, когда уже обосновался там, вызывает своих чад, которые потом с ним прожили всю оставшуюся жизнь. Матушка Моисея, которая сейчас схимница, матушка Екатерина, матушка Варвара. В общем, пять первых чад. И организовывает общинку, которая продолжает образ жизни по Глинскому уставу. Поют, служат. Служили они полностью, кроме литургии. Через некоторое время епископ Сухумский дает ему храм. Древний храм Лыхны. Старинный храм. Кто-то пишет, что 11 века, кто пишет раньше. И такой разрухи, такого храма батюшка никогда не видел. Он вошел в храм, и там кроме иконы Божией Матери Знамения ничего не было. Батюшка спал на клиросе, стучал палкой по ноге, чтобы крысы ноги не отгрызли. А в это время написал письма своим чадам в разные веси. И ему вскоре прислали всю необходимую утварь, чтобы можно было служить литургию. И так началась церковная жизнь в этом давно заброшенном храме. Несмотря на то, что батюшка был тяжело болен, но ограниченным движением был, тем не менее он часто ездил в горы, ходил в горы, чтобы причастить, исповедовать старцев в горах.
Которые скрывались тогда, да, еще при советской власти, пустынников.
Абхазы были очень поражены, что батюшка Бестеребренник за требования брал деньги, его полюбили. Но прослужил он в храме недолго, болезни давали о себе знать, и через 3 года он ушел по болезни за штат. Будучи за штатом, он все равно, они жили церковной жизнью, все равно продолжали служить по Глинскому уставу. Ну, а по воскресеньям, большим праздникам, конечно, посещали храм. И вот тот батюшка, которого мы сейчас вот провожали, он был назначен, только что закончил семинарию, совершенно молодой человек. Семинарию он закончил в Белиску, привык служить на грузинском языке, а в Сухуми и в Абхазии служили на русском языке.
На церковно-славянском, да?
Ну да, на русском, церковно-славянском языке. Вот. Он по-русски говорил плохо, то еще нужно было бы церковно-славянски читать и говорить. Ну, и для него это было очень трудно, но он очень старался. Ну, и видел, что там в конце храма сидит какой-то старичок. Не принимает никакого активного участия, но после службы подходил к нему пожилой работник храма и поправлял его ошибки. Что вот здесь возглас нужно говорить так или эдак, и вообще очень корректно. Я, говорит, был благодарен ему, думаю, а сам думаю, почему, откуда он такие тонкости знает? А он же не священник. Ну, а потом выяснилось, что тот самый старичок, который сидит в углу, это он его подсказывает. Они познакомились, батюшка пригласил его к себе домой. И с тех пор он со своей семьей часто посещал батюшку, и батюшка был его духовником и учителем, и наставником. И с каким теплом он рассказывает, вспоминает тот период вот этой школы Глинского старца.
И даже сейчас приезжает к нему на могилку, вот вы его встречали, да, с ним, да, общались, путешествовали, вспоминали, наверное, много.
Да, да. Очень было приятно, я не знаю, кому было больше приятно, нам слушать или ему рассказывать. Много-много раз рассказывал, какое внимание все матушки уделяли его семье, его маленьким детям, учили матушку, как нужно вести вот этот и быт матушки, и церковную жизнь в таких условиях, каких они тогда находились.
То есть установка основная была общинки самого отца Семёна – это любовь.
Правильно. Любовь – это было главное. Он говорил, вы меня любите человеческой любовью, а я вас люблю Божьей любовью. Вот учитесь и вы любить друг друга вот так. То же самое отец Зураб вспоминал, что, в общем, был поражен тем, как был милосерден батюшка. Очень много помогал храмам Грузии. Как он мог знать, какие трудности, какие проблемы у каждого в храме? Как он мог знать, где добыть там колокола, книги, там утварь какую? Тут нужно было иметь целый штат, он говорит, чтобы кому-то заказать, у кого-то что-то узнать, кому-то прислать, кому-то привезти. И вот у него вот все это вот, и делалось очень оперативно. И люди были очень благодарны, что только с его помощью можно было организовать церковную жизнь вот в те трудные времена.
Людмила Архиповна, а вот у него были какие-то у отца Семёна особые отношения с теперешним патриархом грузинским Илием? Это же особый промысел, особая духовная близость.
Вот. Да. Они были знакомы, когда Илий еще не был патриархом, даже не епископом. Он к нему тоже относился тепло, как к отцу. И настолько они друг другу помогали. У меня там одно количество писем, переписка есть. Батюшка благодарит за поздравления, благодарит там за что-то уже теперешнего патриарха, а он благодарит за то, что тот ему прислал какие-то свечи, там, за то, что он прислал какие-то иконы, там, еще какую-то утварь. И да, прошли вот годы, когда уже и католикос Или уже был тоже старенький, батюшка почил, и матушки к нему ездили, ну, со знаками внимания и благодарности. И был такой какой-то день, когда у него был приемный день, принимал архиерею, но когда узнал, что приехали от батюшки Семёна, он отложил прием и принял матушек. Говорит, беседовали мы до 12 ночи, вспоминали ту любовь, которую награждал батюшка Семён всех людей, невзирая на чины, ранги.
Есть удивительная фотография, когда католикос грузинский Илий склоняется и берет благословение у отца Симеона. Это так трогательно, и это говорит о том, что вот эти даже чины в этом смысле любовь преодолевают. Конечно, иерархия в церкви необходима, но просто там все на таком почитании, на любви Христовой, что это просто на это смотришь и просто умиляешься.
Да.
Поэтому вот в грузинский период еще возник и этот вот контакт с будущим патриархом. И как потом известно было, что патриарх грузинский помогал уже батюшке тоже, когда он был тяжело болен, уже находясь здесь, в Сочи. И, по-моему, он благословил его уезжать оттуда, когда начались военные действия.
Не помню, какой, и он приехал, началась уже война. Он приехал, отслужил, католикос. Отслужил эту литургию и должен был поехать в то местечко, где жил батюшка. А поскольку уже началась война, и он рисковал, угроза жизни для католикоса была, вот эта поездка к батюшке Семену. Но поездка не состоялась. Очень огорчились две стороны. Матушки собрали какие-то там подарки, письма от батюшки. И через вот эти трудные там какие-то моменты встретились они сами с католикосом.
Ну, потому что ему нужно было на абхазскую сторону поехать, а уже это смертельно опасно было.
Даже там уже он граница, в Абхазии, да. Но на этой стороне никуда было нельзя пойти. Поэтому их последняя встреча не состоялась. Только потом матушки ездили к нему, или вот кто-то из нас, теперешняя молодежь, матушка Моисея Схимница, вот это командировала делегацию туда.
В Грузию, да?
В Грузию, да. Ну, со всякими сложностями, но люди попали. Отвезли письма, знаки внимания, фотографии.
То есть эта связь духовная, она не прерывается?
Прерывается.
Ну и вот теперь период, когда батюшка обосновался уже так, можно сказать, основательно в Сочи, когда здесь уже этот домик, где он и потом скончался. И когда я вот, помнится, его спрашивали, где он будет похоронен, он говорил, на кладбище. Говорили, что батюшка, наверное, вы при храме, он на кладбище. А получилось, что и на самом деле вроде как и на кладбище, центральное кладбище старое, сочинское, а тем не менее, это часовня дивная, мне очень напомнило какие-то моменты в Греции. Такая красота, чистота, столько цветов, и все равно это при храме.
Да, мы много раз обращались к этому вопросу, где похоронить, много-много раз. Он всегда отшучился на Афоне, там, на кладбище, там где-то. А не знаю, откуда у меня вот такой помысл был, говорит, батюшка, вы будете похоронены под алтарной стеной нашего храма. Он улыбался, да-да, говорит, на кладбище. Хотя он боялся, что вот начнут умирать матушки, а на кладбище очень трудно там с землей, что они будут разбросаны по разным кладбищам. И поэтому он купил сразу 4 места для будущих захоронений. Ну а когда уж это случилось, был праздник Александра Невского. И в Краснодар, в Краснодарскую епархию должен приехать наш патриарх. И все наши священники и благочинные отправились в Краснодар на предстоящую встречу. Ну и одна моя приятельница приглашает меня поехать тоже в Краснодар, будет патриаршая служба. Я вроде как согласилась, что поедем на эту службу. А в 12 часов ночи я сижу перед портретом батюшки. И вдруг я понимаю, что я не хочу ехать в Краснодар. Но она такая же, рано не ложится спать. Я звоню, говорю, Маргарита, я не могу поехать. В общем, она меня начинает уговаривать. Я сказала категорически, что я не еду. Они выезжают. И в 3 часа дня следующего мы узнаем, что батюшка почил. 3:15. Батюшки не стало. Мы едем все туда. И, значит, речь идет, как хоронить. А там уже места закуплены. Я говорю, нет. На общем кладбище хоронить батюшку не будем. Ну, и тут нам говорят, что в Сочи нет прецедента, чтобы хоронили на территории храма. Я говорю, если нет прецедента, но он должен быть. И начинается проблема с этими похоронами. Благочинного нет, владыке дозвониться не может, поскольку он встречает патриарха. Наш настоятель нашего храма уехал к своему духовнику, и обращаться некому. Звонит Маргарита, говорит, Владимир Хипна, зря вы не поехали, как все это было хорошо. Я говорю, Маргарита, послушай, умер наш батюшка, и его хотят похоронить на общем кладбище.
Надо объяснить, кто Маргарита. Это та чиновница, которая, если я не ошибаюсь, которая пришла как-то, будучи еще в таком статусе чиновницы, у нее очень болели ноги.
Маргарита огорчается, что я не поехала. Я говорю, батюшка почил. Его хотят похоронить на городском кладбище. Этого допустить нельзя. Она говорит, как? Батюшку хотят похоронить на общем кладбище? Меня к нему принесли обезноженную. Я от него ушла своими ногами. Он спас моего сыночка. И этого батюшку хотят похоронить на общем кладбище. Я говорю, нет прецедента захоронения на территории храма. Как нет прецедента? Она идет к мэру и рассказывает, что такой вот случай, что надо решить этот вопрос.
Надо о ней сказать, кто она по статусу.
Маргарита Ивановна Корнева, депутат городского совета.
Чиновник высокого уровня для этого местного значения.
Да. Очень уважаемый в городе человек, директор школы, директор гимназии. И мэр не знал, что в нашем городе жил такой человек. Почему его нельзя захоронить? Во всех же городах хоронят, но нет прецедента. Прокуратура не разрешает. Ну, делает запрос, там выясняет все эти проблемы юридические, оказывается, их нет, они надуманные, и дает разрешение. Нам нужно сделать письмо. Отца Леонида нет. Наконец-то уже во второй половине дня мы только дозвонились до митрополита. Он говорит, если городские власти не разрешают, я, конечно, за то, чтобы батюшку похоронить за алтарной стеной.
Можно сказать, вы пробивали стену. Вот и Маргарита,
это и вы. Буквально пробивали стену. И я подбегала к батюшкиному гробику. Говорю, батюшка, вот это мы не можем сделать. Уезжаем. Батюшка, вот это мы не можем сделать. В общем, люди молятся около гроба батюшки, а мы только подъезжаем и говорим, батюшка, это не решено. То есть он еще не успел покинуть землю, а мы уже к нему с вопросами и с проблемами, которые он тут же решает. Неразрешимые вопросы решались тут же. Ну и, наконец, вечером пробили.
Это да, чудо, конечно.
Чудо совершилось. И, да, еще мне говорит тот, который исполнял, батюшка исполнял обязанности благочинного, чем-то недовольна. Я ездил, а там уже могилу копают. Я видел хорошее, говорит, там могила, хорошее место. Там. Говорю, батюшка, для нас с вами это очень хорошее место, а для батюшки это плохое место. Для батюшки вот тут хорошее. Он говорит, Людмила, ты понимаешь, это насыпная земля. Ты что, в камне будешь старца хоронить? А самая еще моя приятельница говорит, а мы с моей дачи привезем землю, камнями засыпать не будем. Тут же невозможно пробить, а мы возьмем компрессор. В общем, на все вопросы тоже.
Были ответы.
Да.
Ну, потому что это станет местом паломничества, очевидно же было. Это место, где он был, и опять же при храме.
Наконец это все пробили. Маргарита говорит, быстрее письма давайте, сейчас конец рабочего дня, если мэр уйдет, подписать нужно. А тут еще, как это называется, раньше это была санэпидстанция, она стала возражать в черте города, нельзя. В общем, пришлось и этот пробивать, что можно. Чего нельзя, можно.
Это все равно чудо. Мы это знаем и по нашим столицам, по нашим городам. Это и сейчас это сложный вопрос.
Ну, в общем, слава Богу. И еще мне говорят, если утром придем и не будет выкопано 2 метра, будем хоронить на Барановке. Мы с этой Татьяной, которая со мной была, приезжаем рано утром, но там еще 20 сантиметров. Тот, который приехал проверять, 2 метра или не метр? 2 метра. Я говорю, попробуй, скажу, что не 2 метра. Смотрим, а земля как сыр. Никаких камней, ровненько режется, и ровненькие края. И мне даже еще хотелось кирпичом обложить, но отец Леонид говорит, не успеем. В общем, без кирпича, но очень ровненько выкопали могилку. Ну и дальнейшее было, уже в это время вернулись наши священники из Краснодара. Все было достойно, похороны, конечно, были достойны, людей было очень много. Было уже тогда, что вспоминать.
И теперь все эти годы люди собираются и вспоминают по сей день.
По сей день.
И вот книга, которая вышла о батюшке, мы о ней потом в конце еще скажем. Там много случаев интересных вот по поводу захоронения. Может, вы сами эту историю вспомните. Он сам очень щедрый был, широкий, необыкновенно. И очень огорчался, когда видел людей скуповатых. Таких он мог обличать. И вот как одна зубная врач, которая пришел монах с гор, спустился с флюсом. И она, будучи состоятельной, тем не менее, не заставила как бы его отрабатывать, поскольку денег у него не было, и что-то себе там делать, и в холод. И когда батюшка узнал об этом, очень расстроился, духовное чадо другое забрали этого монаха, сделали ему операцию, и он ушел в горы. А на эту Ларису, Царство Небесное, батюшка осерчал и велел подарить гроб. Было такое, да, вот там описывается этот случай, когда привезли гроб,
Или она сама себя в связи с этим заказала. Но какая-то очень такая потеряковая ситуация, что она потом в него не помещалась, когда примерялась, и не была полная очень. Конечно, она покаялась, а потом в скорости она представилась как Господу. Вот такой описывается случай.
Да, был такой случай. Плачка был очень широкий. Мы приходим, уже война идет в Абхазии. Из Абхазии приезжала одна раба Божия, которая собирала милостыню. Там большинство людей выехали, а кто-то не мог выехать. По разным причинам. Не было средств, транспорта и прочее. И, в общем, они там просто голодали. И вот эта женщина приезжала к батюшке. Он всегда там помогал ей материально. Ну, мы стоим вот в кругу. И тоже одна раба Божия, у которой дочка в Америке живет. И она как-то привезла матери там деньги, доллары. И Валентина Михайловна решила принести их батюшке. И мы стоим, и она им дает эти доллары. А батюшка не разворачивая, не берет и дает той, которая собирает милостыню. Она: «Батюшка, это вам!» А он: «Да-да-да». Мы им объясняем, что батюшке отдаешь — отдай. Ну, в общем, оказалось, что вот эти 300 долларов, они же тогда были в пересчете деньги. Очень большие деньги. То есть она на эти деньги смогла накормить такое количество людей.
В Абхазии.
В Абхазии. Людей, которые остро нуждались, очень голодали.
Вы прослушали первую часть беседы с Людмилой Архиповной Лучко, духовным чадом схиархимандрита Семёна Нестеренко, насельника Гленской пустыни, впоследствии старца в городе Сочи. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Где-то там далеко и очень давно жил премудрый его предместарец. Он всегда говорил, и всегда он твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Все Господь нам дает для спасения души. Не ропщи, если будет и трудно, но смиряйся тогда и всегда говори: значит, Господу все так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Научись ты творить Божью волю всегда, может быть, и мы будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будешь любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много, но внимателен будь, и тогда не забудь благодарить милосердного Бога. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божья и тут, чтобы с этим всегда ты смирился.